Эта серия тем, она непростая. Она была запланирована последовательно, и когда мы с Виктором Петровичем говорили о тематике события последнего времени, все те моменты, связанные, которые сегодня муссируются в христианских книгах, в христианских фильмах, вот, все эти, и в адвентистской литературе тоже, все эти моменты требуют серьезного библейского размышления, серьезного внимания к Слову Божьему. Вот, я не знаю, но я думаю, что здесь очень многие изучают Слово Божье. Я надеюсь, что материал, который читался вчера для многих, в общем-то, не нов. Я не ошибся? Вот, но мы хотим его систематизировать таким образом. И цель не просто рассказать определенные вещи и истолкования, которые, может быть, многие из вас слышали уже на протяжении многих лет, находясь в церкви, но чтобы эти истолкования, они приобрели прежде всего библейскую основу. Потому что мы являемся церковью, которая претендует на то, что действует исключительно по слову. И я упоминал о чикагской группе, и очень удивительно было мне услышать свидетельство одного молодого человека, с которым я познакомился, который сказал: «Я был раньше в другой церкви, я в ней вырос, но когда я увидел, что эта церковь следует Слову Божьему, то я оставил ту веру, в которой я вырос, и я последовал Слову Божьему». Поэтому я хочу, чтобы мы здесь с вами не просто хвастались и декларативно заявляли: «Да, вот мы тут следуем Слову Божьему», не просто заложили бы руки вот так и хвастались перед всеми, а действительно знали Слово Божье, понимали, что каждое учение, которое мы исповедуем, оно должно основываться только на этой книге. И поэтому мы продолжим наше размышление. Для тех, кого не было вчера, я напомню, что мы говорили об Антихристе. И мы с вами исследовали, как Мартин Лютер, основатель реформации, понимал, кто такой Антихрист. Мы с вами говорили о взаимосвязи между Откровением 12 главой, дракон, и Откровение 13 глава с 1 по 10 текст. Это зверь с 10 рогами. Мы говорили, что взаимоотношения между этими двумя образами. Дракон – это у нас был сатана по тексту, а зверь с 10 рогами – это у нас Антихрист. Взаимоотношения между этими двумя образами в книге Откровения – прямо противоположны, то есть противоположны с точностью да наоборот взаимоотношения между отцом и сыном. И мы говорили о двух моментах. Первый момент. Мы говорили, что период 42 месяца или 1260 дней, или время времен и полвремени не может быть в конце событий всемирной истории, как об этом сегодня учит, в общем-то, католицизм. Потому что по согласно шестому тексту 12 главы книги Откровения, дракон преследует жену тогда, когда она родила мужского младенца мужского пола. Это был наш первый аргумент, показывая, что Антихрист – это исторический персонаж, это историческая система. Второй наш аргумент был, заключался в том, что Антихрист не может прийти прямо перед пришествием Иисуса, потому что есть второй зверь. Если Иисус приходит сразу же после Антихриста, то что делает второй зверь? И вот на этом хотелось бы сегодня остановиться. Об этом звере очень мало сегодня кто говорит. Это второй зверь, о котором сказаны вот какие слова. С 11 текста у нас Откровение 13:11 и до конца. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена, и творит великие знамения». Так, что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Мы уже говорили, что вот это исцеление смертельной раны вчера, на что это является пародией? На смерть и воскресение Иисуса. То есть мнимая смерть и мнимое воскресение. И что мы здесь видим? Мы здесь видим интересную динамику. Первый зверь, вот этот с десятью рогами, он являлся путем, через который весь мир, вся земля поклонялась кому? Дракону. Мы говорили, это антитеза, это прямо противоположно тому, куда ведет Иисус. Через Иисуса мы поклоняемся кому? Отцу. Через зверя поклоняются дьяволу, сатане. Этот момент мы разбирали. А что дальше получается? Здесь мы видим первый момент. Первый момент мы видим, это то, что через второго зверя, я его обозву зверь с агнчими рогами, это у нас зверь один, это у нас зверь два. И здесь агнчьи рога. Зверь с агнчьими рогами делает все, чтобы поклонились первому зверю. Правильно? Когда приходит зверь с агнчьими рогами? После того, как... Мы видим последнее событие с первым зверем. У него смертельная рана исцелена. Видите? То есть у нас идет рассказ о первом звере, который заканчивается событиями, что зверь имеет мнимую смерть и соответственно, мнимое воскресение. После этого у нас переключается событие, говорят... А тут есть еще один зверь, который теперь ведет к тому, который имел мнимую смерть и мнимое воскресение. Давайте задумаемся. Не напоминает ли это вам что-то? Не напоминает ли это вам слова, которые записаны в Евангелии от Иоанна, 16 глава, когда Иисус говорит о своем отшествии с этой земли, Он говорит, что вместо Него кто придет? Придет другой утешитель. Кто этот утешитель? Святой Дух. И Он теперь будет меня замещать, правильно? Он будет теперь вас вести к покаянию, Он будет теперь вас вести ко мне и к Богу. Вы видите, что происходит нечто подобное? Зверь первый имеет смертельную рану, которая исцеляется, и постепенно он сходит со сцены. И на его место приходит другой. Приходит некий лже-святой дух. По-другому его никак невозможно назвать. Если первый зверь – это пародия на Христа, то второй зверь – это пародия на Святого Духа. Это ложный святой дух. Давайте посмотрим, что он делает. И чем его действие отличается от первого зверя? Первый зверь написано, он очень грозный, правда? У него пасть, как у льва, ноги, как у медведя, подобен барсу. Ему даны уста действовать богохульно. И мы вчера разбирали, что такое богохульство. Какое самое основное богохульство делает Антихрист? Через себя становится, он создает систему человеческого посредничества между Богом и человеком. Он делает карикатуру на ветхозаветнее левитское священство. То есть все это очень такие, можно сказать, жестокие такие действия, они все такие очень громкие, очень яркие и очень угрожающие. Написано, он хулит, он еще и ведет войну со святыми, правильно? Еще и побеждает их. То есть, и мы видим, что это так и происходило. Мы говорили, мы в конце концов вышли на то, что единственная система, которая называет себя и которая установила эту систему священства, это была система традиционного папского христианства, в котором, даже в отличие от православия, глава этой церкви, папа, является еще и имеет титул первосвященником. И что даже православные с этим не согласны. Хотя, в принципе, в православии оно то же самое. В православии точно такая же система священников, но патриарх православный, во-первых, есть масса патриархов православной церкви. Папа, кстати, это тоже патриарх, это одно и то же слово. Но мы видим, что в римской, в западной церкви патриарх один. В восточной церкви есть несколько патриархов. И тут еще Украина борется сейчас за то, чтобы в Киеве был патриарший престол. Но суть в чем? Патриарх православный никогда не называет себя первосвященником. Его сила священства точно такая же, как и у обычных евреев, которые находятся по соборам и исповедуют грехи. Священство, принадлежащее римскому патриарху, оно выше обычного священства, это первосвященство. То есть мы это видели. Но мы видим, что следующее событие точно так же, как Иисус, вознесшись на небо, видимо, перестал существовать, и на его место приходит Дух Святой, точно так же и здесь. Эта система, видимо, перестает существовать, но эту систему заменяет другая система. Система, которая более мягкая. Система, которая более ласковая. Я вам должен сказать, в этом кроется самый большой обман. Особенно мы говорили, что эти темы в контексте христианства, которое в Советском Союзе пережило гонение. И я вижу, что в контексте этого христианства угроза совершенно не с той стороны ищется. Если мы внимательно послушаем, что говорят христиане, особенно из Советского Союза в последнем времени, то все говорят о том, что, наверное, гонение будет еще более сильное, нежели при Сталине. И поэтому с страхом и трепетом ждут этого последнего времени. Мы уже вчера говорили о том, что последнее время уже идет. Его не надо ждать. Оно уже очень давно идет. И этому доказывается свидетельство тому, тот факт, что Антихрист уже был и уже прошел. Сегодня время правления лже-святого духа, который не действует силами. Сегодня все гуманно, но в этом-то и основная угроза. Потому что там, где нет грубой силы, христианин начинает обмякать и ослабляться. Я не знаю, есть ли такие разговоры или нет здесь, в Обурне, но я знаю, что в Нью-Йорке мне часто приходилось, когда я был пастором, посещать ослабевших. И знаете, что мне эти ослабевшие говорили? Вот как было хорошо при Советском Союзе, как нас гоняли. Тогда мы все были в церкви. Я вам должен сказать, вот это самое главное сатанинское обольщение. Сатана побеждает. Если вы так мыслите, то знайте, что сатана вас побеждает. И не дай Бог, если уже победил. Если вы находите оправдание своему снижению своей духовности, снижению своей активности, тому, что вы перестаете читать Священное Писание, перестаете молиться, перестаете думать о Боге, а погружены в эту суету, если вы в оправдание говорите, что нет гонений, то я вас уверяю, что вам не нужны гонения. На вас уже пришли гонения. Только они пришли на вас оттуда, откуда вы не ждете. Потому что второй зверь, он действует совершенно другими методами. И если при Сталине оставляли Бога те, которые пугались КГБ, то сегодня, я должен сказать, оставляют Бога те, которые наиболее себя вольготно чувствуют. Потому что, вы знаете, Бог никого не заставляет служить себе из-под палки. Мы любим петь песню. Ласково, нежно Спаситель взывает. Не палкой бьет. Бог не будет за вами бегать с пистолетом и просить вас прийти в церковь. Бог хочет, чтобы, наконец, мы сознательно поняли, что другого пути нет. В достатке или в недостатке, в сытости или в голоде, в здоровье или в болезни мы не можем оставить Бога. А если мы способны на то, чтобы в здоровье и в достатке и в богатстве нам Бог перестает не нужен, то это проблема в нас. И именно этого хочет сатана. Потому что он желает как раз действовать совершенно другим методом, потому что знает, он не глупое существо. Он знает, что ему не удалось победить церковь силой. Ему не удалось сломить церковь тогда, когда римские императоры христиан отдавали на съедение львам в Колизеях. Ему не удалось победить церковь, бросив ее лидеров за стенки ГУЛАГа. Но, к сожалению, сатане удалось победить церковь после гонений. После того, когда гонения прекратились, в церкви началось не процветание, а отступление. Давайте задумаемся и изучим урок из истории. Вот чего хочет второй зверь. Что написано? Он чудесами обольщает живущих на земле. То есть он не ведет войну со святыми, как это вел Антихрист. Лжесвятой дух, он обольщает живущих на земле. Его главное оружие – это обман. И к этому мы должны быть с вами готовы. Вот почему нам нужно помнить эти слова, которые Бог сказал еще Иисусу Навину 3000 лет назад, в первой главе, 8 текст. «Да не отступит книга сия, закона сия от уст твоих». От уст, чтобы мы эту книгу могли исповедовать, чтобы она была у нас на устах, мы должны ее знать. Что ж, давайте посмотрим. Первый момент мы видим, что этот зверь является пародией на Святой Дух. Второй момент мы видим, что этот зверь действует чудесами, великие знамения творит, так что огонь низводит на землю перед людьми. Почему огонь? Откуда у нас берется образ огня? Вы помните, с чего началось торжественное и триумфальное шествие христианства по всему миру? Вы помните, что дало начало тому, о чем так сегодня красиво говорят, 12 рыбаков перевернули мир. Что подтолкнуло их? Их подтолкнули огненные языки. Именно таким образом Святой Дух сошел на землю. Точно таким же образом сатана сегодня использует лжесвятого Духа, применяя те методы, которые законно, легитимно применялись Богом для обращения верующих 2000, для обращения людей в веру 2000 лет назад. Вы видите эту связь. Ну и, конечно же, в завершении всего аргумента является сам образ этого зверя. Образ этого зверя – это агнчие рога. Единственный образ с агнчими рогами встречается у нас в ком? Это агнец, закланный от начала мира. То есть мы видим с вами, что в отличие от первого зверя, второй зверь – это зверь очень христианский. Этот зверь, который верит и говорит, что да, я христианин, да, я верую в Иисуса, да, я поклоняюсь Иисусу. Это очень важно. Заметьте, что мы начинали с вами рассуждение с стиха из 1 Иоанна 4 глава, где написано, что всякий исповедующий Иисуса, Сына Божьего, есть от Бога, а кто нет, то есть антихрист. Вы понимаете, что второй зверь исповедует устами Иисуса? Его очень трудно распознать, потому что в его арсенале масса чудес и масса инструментов, которые действуют сегодня на чувства. Вот почему я не обижусь, если услышу критицизм в адрес, в свой адрес, говоря, твои проповеди слишком сложные. К сожалению, сегодня очень многие люди говорят, сегодня Библия очень сложная книга, нам очень сложно это понять, мы нуждаемся в простом христианстве. Слышали вы такое? И это самое великое оружие заблуждения. Нас хотят сделать ленивыми к изучению Библии, потому что, чтобы переварить и проработать все эти моменты, нужна хотя бы держать Библию перед глазами. Я не знаю, почему. Я обычно держу эти презентации всегда на слайде. И потому что я знаю, что людям тяжело. Почему-то в этот раз я приезжаю, выхожу из, распаковываю мой компьютер, и мой компьютер не работает. Я подумал, может быть, это что-то такое нехорошее, может быть, это... непонятно что, а потом я решил, знаете, наверное, это хорошо. Потому что эти темы нужно, чтобы мы смотрели глазами в наше священное писание. Потому что именно этого хочет зверь с огненными рогами. Чтобы мы больше обращали на чувства, чтобы мы больше искали дешевой благодати и меньше изучали, и меньше понимали священное писание. Зверь с огненными рогами хочет, чтобы мы получали все ответы на вопросы здесь, сейчас, и поэтому привлекает сегодня... Какие церкви сегодня полны? Церкви полные там, где очень много нервного возбуждения, и самое главное, очень много исцелений. Это то, что сегодня наполняет церкви. Там есть у вас исцеление, я к вам приду. Что этот зверь воспитывает? Этот зверь воспитывает прежде всего, делая из христиан потребителей. Что такое сегодняшний потребитель? Потребитель сегодня двигает экономику этого государства. Потребитель сегодня это тот, который желает получить удовлетворение здесь и сейчас. Если в наше время в Советском Союзе кто-то хотел строить дом, что требовалось? Закатать рукава, выкопать яму, залить бетон, жить, потом поставить стены и вселиться и жить в неоштукатуренных комнатах. Постепенно, и многие люди строили дома, я знаю, что есть те, кто и 20 лет строили дома, правильно? Постепенно, постепенно. Что сейчас? А сейчас все хочется прямо сейчас. Давай мне, пожалуйста, моргич, я хочу жить прямо сейчас в самом лучшем, самом дорогом доме. Правильно? Вот это то, что является мышлением потребителя. Эта страна это воспитывает. И поэтому это же самое мышление потребителя воспитывается и трансформируется сегодня в христианстве. Бог, дай мне исцеление. А если ты исцеление мне не дашь, то я к тебе не пойду. Бог, дай мне работу. А если ты мне сейчас работу не дашь, у вас в церкви можно, чтобы помолились за меня, и чтобы я получил работу? Так сегодня мыслят. Вот это сегодняшние плоды лжесвятого духа. Духа, который не ведет нас к Священному Писанию, потому что Святой Дух наставляет нас на всякую истину. Иисус в 17 главе Иоанна 17:17 молился, говоря: «Освети их истиною Твоею». Что есть истина дальше? Слово Твое есть истина. Этот зверь ведет нас в другом направлении. Это является сегодняшней характеристикой сегодняшнего христианства. Христианство, которое сегодня очень интересно развивается, особенно здесь. Ну, мы говорили, я не буду долго уделять внимание, что первый зверь выходит из воды, да? И мы знаем, что вода, море может быть символом народов. Второй зверь выходит из земли, да? Поэтому мы видим сегодня, в общем-то, центром христианства является эта страна. Европа очень атеистична. Вы, если бывали в Германии, да, вы видите красивые церкви, красивые соборы, все это красиво, но это все история. Я знаю, что менее 0,5% англичан посещают сегодня церкви. А в Германии еще меньше, а в Скандинавии еще меньше. Европа полностью либеральна и нерелигиозна. Америка религиозна. В Америке очень много церквей, и особенно процветают мега-церкви. Видели когда-нибудь по телевизору мега-церковь? Она выглядит как стадион. В одной церкви я видел, сидит буквально 10 тысяч человек. И все приходят туда по одной простой причине. Я, там, где мы живем, мало русских, много американцев. И я знаю, как очень многие американцы сейчас покидают свои традиционные церкви, там, епископальные, лютеранские, баптистские, они покидают. Но они не уходят в мир. Они идут в эти мега-церкви. Потому что в мега-церкви это шоу. Ты пришел, ты послушал и ушел дальше. Никто тобой не интересуется, и очень хорошо, что никто тобой не интересуется. Потому что если зачем, чтобы интересовались? Это мое личное дело. Я лично живу с Богом. Мне самое главное раз в неделю получить заряд эмоций. Ради этого приходят к Богу. Вот это плоды второго зверя. Вот таким образом перед нами раскрыт вселенский сатанинский заговор. Вот это перед нами ложная сатанинская троица, или ее называют не святая троица. Сатана, Антихрист и лжесвятой дух. Однако же, мы уже вчера начали говорить о том, что у Бога на лже-троицу есть тройственный ответ. Тройственный ответ. Мы здесь, в этой церкви, всегда... Это один из таких... клише у нас адвентистских, да, трехангельская весть. Мне понадобилось 3 года пробыть в этой церкви, чтобы наконец понять, что это такое. Называется, каждый на каждом углу говорят, трехангельская весть, а что это такое, не объясняю. Трехангельская весть, почему не один ангел, да, не 2, а 3? Потому что это тройственный ответ Бога на несвятую троицу. Дракон, это Откровение 12 глава, у нас весть первого ангела. Зверь, Антихрист, 13:1-10, это второй ангел. И зверь с агнчими рогами, 13:11-17, это у нас... третий ангел. Давайте разберемся. Давайте вспомним. Я думаю, что мы все с вами сможем процитировать каждую из вестей. Итак, в чем звучит весть первого ангела? Убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод. Почему убойтесь Бога? Но мы знаем, что в Библии слово «бояться Бога», оно, страх Божий, отличается от страха человеческого. Даже в древнееврейском языке разные слова используются. Страх Божий, лучше здесь употреблять слово не страх, а благоговение. Именно этого хотел дьявол, сатана. Он хотел, мы говорили вчера, мы говорили о Люцифере, он хотел вознестись на высоты Божии, стать подобным Всевышнему. Он хочет получать поклонение. Именно для этого он нанял Антихриста, чтобы тот вел всю землю к поклонению себе, дьяволу. Ответ: убойтесь кого? Бога. И воздайте славу Ему. И, кстати, именно в этом контексте идет поклонение кому? Сотворившему небо, землю, море. Это у нас сотворившему небо, землю, море откуда взято? Конечно же, из четвертой заповеди. Здесь вы видите, насколько существенно и насколько важно. То есть четвертая заповедь, собратья, это первый ответ. Это атака Бога на сатану. Это Божья контратака. Мы говорили вчера о том, что Бог борется за нас. И мы говорили с вами о том, что Бог имеет оружие против сатаны. Мы говорили, как это оружие называется? Вечное Евангелие. И вечное Евангелие, суббота – это ключевая часть этого вечного Евангелия. Это основное оружие, которым Бог побеждает дракона. Поклонение Творцу, так, как Он это желает, не так, как мы это представляем, является знамением того, что мы становимся и равняем наши знамена на армию Божью в этой великой борьбе. Хорошо? Давайте разберемся с третьей, со второй вестью ангела. Вторая весть ангела у нас звучит так. Читаем. Пал Вавилон, город великий, потому что яростным вином блуда своего напоил все народы. Яростным вином блуда своего напоил все народы. Почему блуд? Что такое блуд? Мы вчера с вами говорили о том, что взаимоотношения между Богом и человеком подобны взаимоотношениям между женой и мужем в браке. Израиль, уходивший в идолопоклонство, всегда называется как? Блудодейной женой. Да не будет у тебя других богов перед лицом твоим, перед лицом моим. Мы видим отражение. Первая заповедь и седьмая заповедь. Первая заповедь и седьмая заповедь абсолютно одинаковые по своей сути. Только седьмая заповедь это регулирует взаимоотношения между мужем и женой, а первая заповедь регулирует точно такие же отношения между Богом и человеком. Вот, то есть мы видим здесь, что первая характеристика Вавилон называется блудницей. Блудница – это отступивший народ Божий. И это очень важно. Это не язычник, это не мусульманин, это христианин. Это христианство, потому что прелюбодеяние возможно только в контексте заключенного брачного завета. То есть мы видим здесь очень важную вещь. Вот этот Вавилон – это система, которую построил Антихрист. Система оязыченного христианства. Система, в которой кроме Бога есть еще другие объекты поклонения. Система, в которой идолопоклонство. И об этом не скрывают. Если вы откроете книги «Путь православия» Флоровского, такой есть известный православный историк и богослов, то вы увидите такую цитату. «Видя сложности, сталкиваясь с сложностями, через которые христианство должно было пройти, чтобы донести диким язычникам божественные истины, христианство выбрало наилучший на то время способ – приспособить языческие ритуалы под христианские доктрины». Вот это то, что происходит и что делает Антихрист. Он создает систему ложного христианства. Христианство, которое делает то же самое, что делает израильский народ, о чем говорит пророк Исаия. Посмотрите первую главу книги пророка Исаии. Смотрите, что говорит. «К чему мне множество жертв ваших? Я пресыщен всесожжением. Овнов и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Не носите больше даров тщетных. Отвратительно оно для меня. Новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть». Почему? Что там написано? «Беззаконие и празднование». То есть израильский народ не уходил в язычество. Они сказали: все, мы развалим этот храм, все. Нет. Израильский народ поступал, например, как поступил Ахаз. Он взял и в храме Божьем скопировал ассирийский жертвенник и поставил его. И это Богу отвратительно. То же самое делает христианство. И именно поэтому Антихрист, система Антихриста, она называется Вавилоном и блудницей, потому что уж очень похожи эти моменты. И, конечно же, мы знаем, какой конец этой системы. Пророк, я не зря открыл вам пророка Исаия, потому что пророк Исаия впервые предрек падение Вавилона. 13 глава пророка Исаии, где Бог повелевает своему слуге воспеть рыдающую песню о Вавилоне. И здесь есть пророчество в 19 главе, что Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет не спровержен Богом, как Содом и Гоморра. И интересно, что в контексте, и вы сможете, я очень кратко это говорю, потому что если вы слушали лекции по книге пророка Исаии в прошлом году, то этот материал мы хорошо проходили. Здесь дальше идет 14 глава, которую мы уже упоминали, где речь идет о вавилонском царе, которого зовут как? Люцифер, Деница, сын Зари. Понимаете? То есть то, что Исаия говорит, имеет не только историческое, но и эсхатологическое измерение. И вот весть второго ангела, она как раз вот это мотив из пророка Исаии подхватывает и произносит слова: «Пал, пал Вавилон, великая блудница». А что такое Вавилон, великая блудница? Как она здесь расписана? Давайте обратимся к 17 главе книги Откровения, и здесь мы с вами увидим более красивую картину этого Вавилона. Именно эта глава сегодня, я знаю, очень многих адвентистов волнует. Но для того, чтобы понять ее, мы должны были заложить основы здесь. Поэтому мы изрядно поработали с 13 главой. Итак, пришел один из ангелов, имеющих 7 чаш, говоря со мною, сказал мне: «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей над водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Вы видите опять этот язык? Здесь в 13 главе блудница упоминается, в 14 главе блудница упоминается всего один раз, а здесь сплошной лексикон. То есть явно мы видим дело, речь идет об отступлении. Давайте посмотрим и увидим, как это отступление выглядит. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисподненном богохульными именами, с 7 головами и 10 рогами. Жена облечена была в порфиру, багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. На челе было ее написано: «Тайна Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Итак, кого видит, когда говорит ангел: «Идем, я покажу тебе суд над великою блудницей», кого видит Иоанн, кто эта блудница? Это жена. Правильно? Мы это увидим позже, почему я... Жена сидит на звере, но эта блудница, над которой идет суд, это у нас жена. Это очень важно. Дальше смотрим. Что это за жена? Жена у нас встречается дважды в книге Откровения, да? Первый раз мы читали о ней, это жена, 12 глава. Это у нас кто? Мы вчера уже разбирали. Народ Божий, остаток истины, верный остаток, в котором рождается Спаситель мира. А перед нами блудный народ Божий. Тот народ, вы видите, это важно. Речь не идет о коммунистах, речь не идет о мусульманах, речь идет о тех, кто заявляет, что верует в Христа. Точно так же, как израильский народ 7 веков до рождения Христа приходил в храм после того, как они совершали богослужения свои там в капищах, точно такая же картина здесь. Это отступивший, прелюбодейный народ Божий. Это жена, как у Осии, которая называет Осию своим мужем, а сама ходит на высоты. Речь идет здесь о тех, кто заявляет, что верует в Христа, кто заявляет, что это наш Бог, но о которых Иисус на горной проповеди сказал как: «Не всякий, называющий меня «Господи, Господи, войдет Царство Небесное». А дальше? «Но исполняющий волю Отца Моего Небесного». То есть вот это контраст. Перед нами истинный народ Божий, истинная Церковь Божья, это 12 глава, и ложная Церковь Божья. Почему я на это обращаю внимание? Вопрос заключается, на ком эта жена сидит? На звере. А что является зверем? Вот это вопрос, который очень ведет, ответ на который влияет на наше понимание 17 главы Откровения. Давайте обратим внимание, является ли зверь 17 главы тем же зверем, что и зверь 13 главы? Давайте задумаемся, так ли это или нет. С первого взгляда кажется да. Но давайте обратим внимание. Жена сидит на звере каком? Багряном. Хоть один раз в 13 главе слово «багряный» упоминается? Нет, не упоминается. Второе. Хоть один раз в 17 главе упоминается, что у этого зверя выглядит он как барс, ноги как у медведя и так далее. А почему багряный, красный? Правильно, а кто красный у нас здесь? Дракон красный. Заметьте, что у дракона и у зверя у них одинаковое количество рогов и голов. Но дракон багряный, а зверь не несет в 13 главе багряного цвета или красного. А в 17 несет. Почему мы задаем этот вопрос? А очень просто. Вчера мы ответили на вопрос, что зверь 13 главы – это отступившая папская система, правильно? Антихрист. Сегодня мы говорили о том, что вот этот антихрист соответствует вести второго ангела, что это Вавилон. Мы открыли 17 главу и увидели, что Вавилоном называется зверь здесь или блудница? Блудница. Скажите, пожалуйста, может ли блудница, может ли отступившая церковь сидеть на отступившей церкви? Это не имеет смысла. На чем она сидит? Только на драконе. То есть зверь 17 главы Откровения – это сатана. Это не папство и не Вавилон. А надстройкой к этому зверю является блудница Вавилон, которая на нем сидит. И именно над ней идет суд. Потому что эта блудница обладает всеми характеристиками отступившей церкви. Посмотрите, в чем она одета? Она одета в порфиру и багряницу. Порфира – это какой цвет? Голубой. А багряница? Красный. У кого одежда голубая и красная? У священника. Что она держит в руках? А священник что делает? Держит кадильницу. Понимаете? Мы вчера говорили, что основным принципом отступления Антихриста является провозглашение системы священства. Вот у нас описано это священство. И, конечно же, она упоена кровью святых Иисусовых, потому что зверь, Откровение 13 главы, он ведет войну со святыми. Итак, давайте я вам нарисую эту диаграмму. У нас идет дракон, 12 глава, зверь, 13 глава, 1 по 10. 17 глава, здесь у нас идет зверь, а здесь у нас идет блудница Вавилон. Вы видите соответствие? Зверь 13 главы – это не зверь 17. Это блудница Вавилон. Зверь, дракон 12 главы – красный багряный с 7 головами и 10 рогами. Это у нас багряный зверь 17 главы. Соответственно, тогда все становится понятно о звере. Давайте посмотрим. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны и пойдет на погибель. Что такое «был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет на погибель»? Где у нас употребляется слово «бездна»? Только в 20 главе книги Откровения. Где у нас сказано? «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от чего? От бездны». И большую цепь в руке своей. И взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. И потом мы видим, что низверг его в бездну и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет, после чего ему должно быть освобожденным на малое время. Вы видите? Он был, потом 1000 лет нет его, потом он выходит из бездны, а потом написано, 10 текст, а дьявол, прельщающий их, ввержен в озеро огненное. То есть мы видим, вот она, зверь, это дракон, дьявол, сатана. Извините, папская система не выходит на не выходит из бездны и не находится в бездне. Самым трудным моментом, я знаю, что это всегда часто используется как ложное как истолкование 17 главы. И это, конечно же, ложное истолкование, является еще один текст, за который сегодня все цепляются. Этот текст идет дальше. «Здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов есть 7 гор, на которых сидит жена, и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». Этот текст очень часто сегодня, особенно в адвентистских кругах, используется для оправдания следующей схемы пророчеств. Пророчества выглядят так. 7 царей – это 7 пап, которые находятся на папском престоле с 1929 года. И вот, дескать, этот папа, Бенедикт XVI, 7-й, является последним, после этого все конец. Знаете, я скажу вам, подобные истолкования, они очень опасны. Действительно, мы, адвентисты, провозглашаем весть о скором пришествии Иисуса. Но не в нашем праве и не в нашей власти есть назначение даты пришествия Иисуса прямо или косвенно. Потому что подобное назначение даты, как бы и каким образом мы не разворачивали бы этот вопрос, является дискредитирующим и опасным. Я вам не скрою, очень многие в 99-м году имели истерию на тему 2000-го года. Ну как же, придет Христос, 6000 лет. Были такие вещи? И опять же это все базировалось, не знает ни дня, ни часа, а вот год-то можно предугадать. Не обманывайте себя и не обманывайте мир. Весть, которую необходимо возвестить, то вечное Евангелие, это огромная ответственность. И если мы будем изобретать какие-то такие вещи, которые только лишь будут путать людей, то Бог будет нас судить. В чем здесь проблема? Откуда вдруг взялся 1929 год? Где об этом годе мы видим, ли в Библии, или где? Проблема в том, что под этой интерпретацией лежит очень безграмотное и очень неверное истолкование истории христианства и истории папства. В чем здесь суть этого вопроса? В чем суть ошибки? Считается, что 29-й год – это год, когда Муссолини восстановил государственность Ватикана. И сегодня есть государство Ватикан, небольшое образование такое в центре Рима. Вопрос, и почему-то эта дата считается днем исцеления смертельной раны. Во-первых, нигде в 17 главе я не вижу никакой ссылки на исцеление смертельной раны. Во-вторых, да будет вам известно исторически, что исцеление, если уже говорить о восстановлении папства и папского престола, то произошло оно намного раньше. Уже в 1804 году Наполеон заключает конкорданс с папством и с католицизмом и лично, собственноручно вручает папе тиару. Конечно, я не могу здесь не упомянуть некоторые тонкости и особенности, которые лежат в корне попытки многих истолкователей распространять вот эти всякие всевозможные слухи о папе и так далее. И поэтому я хочу вам показать корень той проблемы, которую я называю папоманией. Чем отличается и что это такое, скажу. При всем том, что мы твердо верим, что зверь 13 главы Откровения с 1 по 10 текст является антихристом, и олицетворен в отступившей системе Римской Церкви. При этом мы очень осторожны должны быть, чтобы не заниматься всякими досужими слухами и сплетнями, потому что, прежде всего, это не по-христиански. Мне приходится с возмущением читать произведения некоторых христиан, называющих себя христиан, христиане, где грязью обливается адвентистская церковь, используются ложные слухи и домыслы, интерпретации. Извините, но принцип христианства заключается в том, как вы желаете, чтобы относились к вам, так и вы относитесь к другому. При всем том, что мы не разделяем точку зрения католицизма на закон Божий, на священство, мы не можем себе позволить опуститься до уровня, чтобы распространять те сплетни и слухи, которые являются неправдоподобными. Кто-то мне рассказывал историю о том, что Марк Финли встречался с папой, и папа ему угрожал. Извините, будьте очень осторожны с непроверенными слухами, и с... потому что они дискредитируют нас, как вестников Божьих. Это, к сожалению, серьезная проблема, которую я могу лишь вкратце вам показать. Илья, покажи мне фотографии. Мы говорили с вами о тиаре. Я вам хочу показать несколько тиар, чтобы кое-что вам показать. Смотрите, это фотография папской тиары, которая сегодня выставляется и несколько раз объезжала выставка, это называется «Сокровище Ватикана». Посмотрите на эту тиару внимательно. Чего вы не видите на ней? Почему-то на этой тиаре нет того, во что мы так очень любим. Нет вот этих слов. Ну, покажите, может быть, на другой тиаре есть? Покажите, пожалуйста. Вот, здесь у нас есть официальная информация о папской тиаре. Это, вы видите, Holy See Press Office. Это пресс-офис Священного Престола. Ну, давайте будем честными. Давайте не будем изобретать чего-то, чего нет, а давайте посмотрим официальную информацию. Если кто-то не адвентист, желает что-то узнать о нашей церкви, конечно, вы посоветуете обратиться в Генеральную конференцию, правильно? Человек может не согласиться с нашим вероучением, но человек, по крайней мере, мы будем смотреть, чтобы он представил правильно так, как мы учим. Что ж, давайте прочитаем о тиаре. Я переведу. Трехслойная папская тиара сформирована в виде трех корон, символизирующих тройную силу папы, как отца царей, управителя мира и vicar of Christ, посланника Христа. Вы знаете, в чем проблема? Vicar of Christ – это викариус Кристи. Викариус Кристи – это титул, который носят папы, не Филии Деи. Суть одна и та же. Филии Деи – это Сын Божий, а Кристи – это Христос. Но проблема в чем? Если мы возьмем Кристи, у нас сойдутся числа? У нас числа не сойдутся. Вот почему я должен вам абсолютно, если вы хотите меня проверить, зайдите на любой сайт и на любой официальный источник церковный наш, вы увидите, что ни разу Елена Уайт этот вопрос не поднимала. Ни разу этот вопрос не был поднят Еленой Уайт. Не зря. Давайте читать дальше. Использование тиары как для ритуалов торжественных церемоний был оставлен во время папства, следующий слайд, пожалуйста, Павла VI. Понимаете? Сегодня папа не носит тиару. Павел VI в 1961 году торжественно на Втором Ватиканском соборе снял свою тиару и положил ее перед публикой и сказал: больше никогда папа не будет царем. Больше никогда папа не будет царем. Что делать? Неужели теперь нам надо... Покажу еще несколько тиар. Во-первых, тиар разных очень много. Покажите еще фотографии. Вот видите, вот эта тиара, которую дал папа Наполеон папе Пию VII. И тоже можете ближе в компьютер подойти, вы не найдете на ней ничего написано. Следующее. Вот эта тиара, которая принадлежала Пию IX. Следующее. Вот эта тиара, на ней кое-что написано. Это единственная тиара. Она была у папы в конце XIX века. Но я специально увеличил буквы, которые на ней написаны. Обратите внимание, посмотрите, что вы видите справа, вверх зеленый. Вы видите викариус. А что слева вы видите? Вы видите Кристи. Нефилии Дей. Это единственная тиара, которую мне удалось найти. И, кстати говоря, это не секрет. Если вы хотите меня проверить, зайдите в Google на интернете и наберите папская тиара. У вас высветится. Вот это единственная фотография, которую мне удалось прокопать, где есть какие-то надписи. Понимаете, в чем проблема? Кстати говоря, следующую, пожалуйста. Вот перед вами титулы, которые использует папа. И тоже здесь, видите, вот они. Его святейшество папа, епископ Рима и викар Иисуса Христа. Видите, не используется ни Сын Божий, ни Филии Деи, а наследник апостола Петра. И вот смотрите, что мы использовали с вами вчера. Верни мне, пожалуйста. А вот что мы использовали вчера. Следующее. Видите, написано Supreme Pontiff of Universal Church. Да? Мы вчера говорили Pontifex Maximus. Я не буду вам показывать это на слайде, но если вам интересно, у меня это есть распечатка из католической энциклопедии. Первый титул и единственный титул, который сохранил за собой Бенедикт XVI, это титул Верховного Первосвященника, о котором мы говорили. Вот почему очень важно видеть библейски, как Даниил предсказывает основное действие, которое сделала папская система, подменив систему небесного первосвященства Иисуса земным священством на земле. Вот это, что является системой Антихриста. Что же такое семь царей, из которых пять пали? Кстати говоря, пять пап, которые были после 29-го года, все умерли естественной смертью. ни один из них не пал. Один жив, а другой придет, и недолго ему быть. Ну, начнем с того, что эти слова писал не истолкователь откровения в 90-е годы, а писал их Иоанн 2000 лет. То есть один жив, Бог обращается к Иоанну. То есть жить должен тот, кто во время Иоанна. Начнем с основного принципа. Принцип заключается в том, что Бог никогда в своих особенно апокалиптических пророчествах не тыкает ни на кого пальцем, а говорит о системе. Когда Даниилу был показан истукан и говорит «золотая голова», это ты. Имеется в виду кто? Навуходоносор или Вавилон? Вавилон! Вавилон! Ты, золотая голова, отождествляет Вавилон, Навуходоносора с Вавилоном. Понимаете? То есть речь идет о царствах. Когда мы говорим о том, что в 7 главе 4 зверя, 4 царя из земли, мы говорим о царствах. О системах Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим. Что же мы здесь отступаем от принципа? Речь явно идет о 7 системах. Ну, нам здесь подсказка есть. 7 гор и 7 царей. То есть, жена, отступившая церковь, сидит на звере, которого 7 голов. Эти 7 голов являются 7 горами, которые находятся в Риме, и 7 систем, которые Рим прошел, становление. Это системы правления, начиная от самой древней. Царь, диктатор, проконсул, республика, цезарь. Император во время Иоанна как раз жив, и последняя система, папская, который во время Иоанна еще не пришел. Ну, насколько долго или недолго, мы прекрасно понимаем, что у Бога один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Поэтому будем осторожны. Будем осторожны, когда мы пытаемся навязать какие-то подозрительные истолкования и распространять их. Потому что на нас, собратья, лежит огромнейшая ответственность. Ответственность, чтобы привести этот мир к покаянию, а не распугать этот мир какими-то такими вещами. Извините. Если мы будем что-то говорить, и человек разбирается и увидит, что мы говорим ложь, понимаете? Почему он должен в остальном? Если они распространяют о папстве какие-то неверную информацию, почему мы должны верить о том, что они говорят про субботу? Вы понимаете? Какая это серьезная ответственность. Но самое главное, собратья, давайте будем верны Слову Божьему. Потому что вчера мы говорили, что мы хотим этим семинаром научиться любить Слово Божье. Давайте будем верны этому Слову. Давайте будем верить только тому, что здесь написано. Истолкование приходят и уходят, а Слово Божье пребывает вовек. Вот это основа, вот это весть, с которой мы должны идти в этот мир. Вот это, что мы должны знать, во что верить и жить этим, чтобы весь мир мог видеть наш пример. Помолимся Господу. Всемогущий Творец, Мы благодарны Тебе за эту весть, за трехангельскую весть, за этот тройной ответ, троекратный ответ, который Ты в своем слове даешь на атаки сатаны. Господи, сегодня, когда в этом мире существует столько обмана, помоги нам устоять. Помоги нам, чтобы из наших уст распространялась только правда, только истина. Ибо Ты сказал, что единственной истиной является Слово Твое. Помоги нам быть очень внимательными и осторожными ко всему тому, что не записано в Библии. И помоги нам жить по принципам этой книги. Об этом мы молим и просим Тебя во имя Иисуса. Аминь.